Благословен наш Господь, который ведет нас своим необыкновенным путем. Мы откроем наши Библии и будем продолжать наше углубление в Слово Божие, в эти живительные потоки, которые среди этой мирской суеты и этой пустыни являются единственным спасением для нас. Послание апостола Павла к евреям, глава 6. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Мы благодарны Богу, что Он дает нам возможность возвратиться к этим величественным началам, потому что Его начало – это то, что создает. Он сказал о себе, что Он есть им Альфа и Омега. И это мы будем повторять все время с особой новизной в вечности, что Он есть начало и Он есть конец во времени. И в то же время, если взять и поставить его вне времени, то он уже и не начало, и не конец, а просто безначальный Бог, не имеющий ни начала, ни конца дней. Но когда начала твориться эта вселенная, он был ее начальником. Он произнес свое первое слово, решающее, творческое слово. И прежде чем произнести его, это слово зародилось у него. И он решил, и только потом он открыл это слово сыну своему. И сын его Иисус произнес это слово. Видите ли, говоря о Боге, мы все время не должны упускать из виду функции божества. Три отдельные личности съединились вместе и были вечно едины. Если кто-то думает, что Бог непосредственно сам говорил, да будет, то написано, что все через Иисуса начало быть. То есть, вначале Бог родил Иисуса Христа, единородный Сын, сущий в недре отчим, рожденный прежде всякой твари, подобно росе рождение твое прежде деницы. Разумеется, из этих мест Священного Писания явствует, что Иисус был рожден, и потом был сотворен деница, сын зари, павший херувим. Он был сотворен не один, он был сотворен вместе со всеми ангелами сразу. И они были сотворены совершенными. Но Иисус был рожден из недр Отца, силою Святого Духа. И через Него все начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Следовательно, обладая этой тройственностью, мы должны ясно сознать, и мы уже говорили об этом, что Дух Святой – это личность. И только потому, что эта личность, мы с вами имели три крещения. Крещение водою, Духом Святым и огнем. Каждое из этих крещений приобщало нас к Богу, к отдельной ипостаси Божества, погружало в отдельное лицо Святой Троицы. Мы соприкоснулись в крещении водою с Иисусом Христом. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы облеклись с Ним в смерть. Мы соприкоснулись с Духом Святым, при крещении Духом Святым. Иисус погрузил нас в Дух Святой. Он сказал, «Я буду крестить вас Духом Святым и огнем». И потом Он соприкоснул нас с огнем и погрузил нас в Бога Отца, потому что Бог Отец есть огонь поедающий. И разумеется, в этих крещениях наличествует завет Божий. Бог ни с кем не будет заключать завета, как только с людьми, которые находятся в Его смерти. Нужно сразу отметить, что все три крещения погружают нас в смерть Иисуса. Несмотря на то, что мы соприкасаемся с Богом Отцом, но тем не менее через это мы познаем глубже, что такое смерть Иисуса, плоды Голгофы, что она сделала для нас, какая она великая победа. И какую привилегию дал нам Бог в завете. И мы с вами поняли, что завет тоже тройственен. Раз тройственен Бог, тройственно крещение, будет тройственным завет, будет тройственно рождение и будет тройственно Его святая воля. Будет три ступени воли и три степени этой воли. Не больше и не меньше. И мы узнали, что завет и знамение завета, которое Он дал в радуге, это благодать, которая сияла своим вечным светом и указывала на жертву Иисуса Христа. Мы соприкоснулись с заветом крови. Моисей сказал, это завет, который Бог заключает с вами, и окропил ею народ. Иисус, взяв чашу, сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Мы с вами изучали, что истина параллельна, и любая истина будет отмечена в Старом и в Новом Завете. И если она не отмечена, или же мы не можем найти, тогда мы должны такую доктрину и такую мысль оставить открытой, не утверждать ее, потому что она не подтверждается параллельной истиной. Все, что хочет сделать Бог, Он всегда повторяет дважды или трижды. И поэтому можно знать, что это говорит Господь. И эти свидетельства не должны исходить от людей ни в коем случае. Потому что очень многие люди сегодня заблуждены посредством. Сатана им сказал, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И поэтому они сегодня игнорируют эту книгу и обращаются к пророчествам людей. И люди говорят, так говорит Господь, так говорит Дух Святой, или просто трактуют какую-то мысль. И когда они слышат, что такую мысль трактую я и еще кто-то, они говорят, аминь, это Господь, потому что я получил два свидетельства. Вы еще не получили ни одного свидетельства. Вы должны получить свидетельство от Слова Божия. Только оно может свидетельствовать. Три свидетельствуют на небе. Кто эти три? Отец, Слово и Дух Святой. Слово, которое пришло с неба, о котором сказано, что оно было обогренное кровью, через которое все начало быть, то есть Иисус. Жизнь вечная. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и огонь. И эти дух, вода и огонь – это действия тех трех свидетелей на небе. Другими словами, это сила этих свидетелей. Дух, вода и огонь. Потому что Отец – Он огонь поедающий. И каким образом Он будет нам свидетельствовать? Огнем. Каким образом Бог свидетельствовал, что Он принимает жертву? Огонь сходил с неба и пожрал эту жертву. Огонь сошел с неба и пожрал жертву Авраама. Огонь сошел с неба и пожрал жертву Ильи. Огонь сошел с неба и пожрал первую жертву, которую Аарон вознес на жертвеннике в первой скинии. Сошел огонь с неба. Этим самым это было действие, он свидетельствовал, а это действие, знамение этого свидетельства. И, разумеется, завет – это договор, это не завещание. Некоторые путают завет с завещанием. Нет, завет – это договор, который обязует и обуславливает, как мы увидели. И в этом завете Иисус заключил с нами завет в крови. Он обязался стоять за нас. Он обязался выполнить за нас то, что не могли мы выполнить сами. И Он оставил знамение завета на небе, рубцы на Его руках. И сегодня на небе являются свидетельством, что Он обязуется помогать нам во всем, что Он обязуется не давать нам ничего в долг. Вы знаете, что по закону завета нельзя давать в долг. По закону завета можно давать только даром. И если я нуждаюсь, а личность, с которой я вступил в завет, богатая, то она должна сделать меня такой же богатой. Она должна предложить мне все свое состояние. Завет – это одно, и он был заключен в крови. Итак, кровь завета – это была причина. И мы будем так и знать, что завет крови – это причина. Каким образом мы вступили в завет? Потому что мы знаем, мы окроплены кровью. И сия кровь свидетельствует сегодня лучше, нежели Авелева. Мы входим в лучшее святилище, в вечное, в нерукотворное. Оно не сотворено по образу вот здесь. Вот это, что было по образу неба, было сотворено. Но мы вошли в самое небо. И поэтому сегодня мы приступим ко второму изучению завета. Так как он тройственен, то мы будем изучать три завета. Завет крови, завет соли и завет покоя. Марка, глава 9. Стих 49. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Это Новый Завет. И Старый Завет, Левитам 2 глава 13 стих, здесь говорится так: «Не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего, при всяком приношении твоем приноси соль». Другими словами, мы здесь встречаемся с параллельной истиной, которая указана в Старом и Новом Завете, и она называется «Соль Завета». Иногда люди думают, что «Соль Завета» – это значит, когда вы говорите, Слово Божие говорит, «Имейте в себе соль». Слова ваши будут с благодатью всегда и приправлены солью. Солью, они говорят, это значит, чтобы они были вкусными, приятными словами. Но Слово Божие как раз здесь говорит не о приятностях, а о том, что соль имеет еще и нечто другое. Оно имеет жгучесть. Когда вы ложите ее туда не для того, чтобы посолить борщ, а для того, чтобы не испортились ваши продукты, сколько нужно положить соли. Ведь здесь говорится, имейте в себе соль, если соль потеряет силу, вы соль земли. Если не будет соли, которая будет предохранять землю от разложения, немножко посыпите, ничего не даст. Она просто сделает пищу вкусной, но на другой день она прокиснет у вас, потому что жарко, и продукты начинают разлагаться. Поэтому здесь говорится о силе соли, как о силе, которая будет оберегать нас от тления и от разложения. Соль – это выражение и следствие святости. Если кровь – причина святости, мы стали святыми не потому, что мы достигли этого, мы стали святыми потому, что кровь окропила нас, кровь Иисуса, и потому вы святые. Вам уже не нужно добиваться быть святыми, вам не нужно заслуживать молиться и умолять Бога: «Господи, позволь мне достигнуть, чтобы быть святым». Вам не нужно этого делать, вы получили даром это. Как народ израильский в Египте зашел за двери свои, и эти идолопоклонники зашли за двери, и эти грешники, прелюбодеи и блудники зашли и заколали пасхального агнца и помазали косяки кровью этого пасхального агнца. И они освятились. И когда ангел-губитель проходил, несмотря на то, что они были прелюбодеи и блудники, воры и идолопоклонники, он не поразил их, потому что они были святыми, отделенными от этого мира. Когда они вышли в пустыню и вынесли за собой своих идолов, вы знаете, что народ израильский всех идолов вынес. Точно так, как Рахиль вынесла идолов из Месопотамии, точно так народ израильский вынес идолов своих. И поэтому пророк упрекает: «Вы носили звезду Бога вашего Римфана, которому поклонялись». Об этом сказал и Стефан в своей богодухновенной речи, перед тем, как побили его камнями. «Вот что вы делали, сыны Израиля». Но почему Бог не поражал их? Потому что кровь отделила их и защищала их. Не думайте, что, быть может, есть люди, которые говорят: «О, мы безгрешны», или «Мы стремимся, по крайней мере, к этому». Мы безгрешные, потому что Бог покрыл нас кровью Своею и очистил грехи наши. Но мы не могли сами избавиться от греха. Если Сын освободит, истинно свободны будете. Итак, Сын освободил нас посредством крови. И поэтому кровь – это причина святости. Но соль – это выражение святости, следствие святости. Вы знаете, сатана – стратег лжи. Стратег подлога, клеветы и обмана. Он будет стараться делать так, чтобы расчленить крещение, расчленить завет, расчленить рождение и расчленить волю Божию. Он говорит: «А зачем вам достигать каких-то вершин? Вы не сможете их здесь достигнуть. Достаточно, вы имеете крещение водою, и этого достаточно». Заметьте, что в крещении водою наличествуют все три крещения. Крещение водою, Духом Святым и огнем. Поэтому, когда мы крестим, мы провозглашаем дар Божий, крестя людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я понимаю, существует сегодня теологический трактат, который говорит: во имя Иисуса, в одно имя, и в имени Иисуса есть все. Я согласен, что в имени Иисуса есть три имени. Но все равно, здесь я хочу повторить каждое отдельно, потому что если я буду крестить только во имя Иисуса, потому что все через Него начало быть. Поэтому здесь имеется в виду, через Иисуса пришли все три крещения к нам. Все через Иисуса. К Крещение Иоанново – это старое крещение, но крещение во имя Иисуса Христа, хотя так же водою, как и Иоанна, но смысловое значение изменилось. Цена поменялась. Если там люди крестились с покаяния, здесь они уже покаянными были и крестились в смерти Иисуса, а смерть – это победа над грехом. Смерть Иисуса. И когда мы крестились, тогда Бог предложил нам свой завет. И Он предложил знамение завета, и это знамение – это вода. И потом мы увидели, что знамение завета соли, что будет? Святость. Плод ваш есть святость. Если причина святости правильная, если мы правильно приняли Иисуса Христа в свое сердце, обязательно последует святость. Обязательно. Но если мы неправильно приняли Иисуса, если нас обманули, тогда не последует плод святости. Вы знаете, все люди, которые будут достигать святость путем своих усилий, они дискредитируют завет соли. Усилия нужны, не подумайте, что они не нужны. Но я сейчас говорю, если они достигают не выражения, не следствия святости, а чтобы стать святыми, причину святости. Вы понимаете меня? Чтобы стать святым, не нужно было достигать этого. Надо было просто сказать: «Господи, помилуй меня, грешника». Слово Божие говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Следовательно, это делает нас святыми. А потом уже выражение святости, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Потому что всегда вот здесь, между причиной и следствием, а потом мы будем еще разбирать и источник святости, люди не понимают. Иногда они завет и крещение смешивают настолько, что не видят разницу между крещением и между заветом. Сегодня существует учение крещения в пасторов, в лидеров церкви и в церковь. Да, целое такое учение, которое вот Финляндия, Швеция, то есть вот европейские страны, захватила часть страны, откуда мы выехали. То есть, когда вы креститесь в Моисея, в облако и в море, это вы креститесь в пастора, в лидеров, значит, этого пастора, и потом в церковь. Но это абсурд. То есть, там есть, разумеется, отношение каждого члена к пастырю, к лидерам и к церкви, но это как раз относится к возложению рук, учение возложения рук. Это относится к завету. И мы в завете будем разбирать эти стороны. Видите ли, идея сама по себе правильная, но образ неправильный. Завет находится в крещении, но он не разделен, и люди не видят разницу между учением о крещениях и учением о возложении рук. Но мы должны видеть, потому что Слово Божие говорит «учение о возложении рук». И разумеется, когда мы говорим о возложении рук, то первое, что бросается в глаза, это рукоположение пресвитеров, диаконов, возложение рук на больных. Разумеется, оно там есть, но не оно вообще играет роль. Совершенно это учение возложения рук к этому не относится. Хотя апостол Павел и сказал Тимофею: рук поспешно ни на кого не возлагай и не делайся участником в чужих грехах. То есть, что мы здесь можем увидеть? Что при возложении рук и рукоположении личности соединяются. Вы знаете, когда пастор или вы, не имеет значения, пастор это или кто, когда вы молитесь с возложением рук, то вы соединяетесь с личностью, за которую молитесь. Способны ли вы возложить руки на грешника и почувствовать бездну его греха, почувствовать жало, острие греха? Не упадете ли вы вместе с ним от этого греха? Сможете ли вы понести его грех и донести с ним его до Голгофы? Почему многие не выдерживают и падают в тот же грех, за который молятся? Я встречал людей разочарованных, которые обращались с вопросом: почему так? Когда я принял исповедание или помолился о человеке, грешнике, этот грех стал настолько преследовать меня, что я стал совершать его. Потому что вы соединились, потому что учение возложения рук говорит о соединении. Потому что в завете Иисус соединяется с нами, а мы с Ним. В завете при возложении рук на жертвенного агнца и возложит на голову агнца руки свои. И понесет агнец грехи твои, а ты понесешь чистоту этого агнца. И все то, что принадлежало понести нам, понес Иисус. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в поиске людей, и вам очень осторожными молиться просто так. Мы иногда молимся: «Господи, спаси мир, спаси грешников». Но это простая молитва, здесь нет учения о возложении рук. Но мы говорим сейчас о завете между Богом и человеком. Что-то делает Бог и что-то делает человек. Если мы стали святыми согласно крови, то теперь должно быть выражение святости. И Слово Божие говорит: при каждом жертвоприношении твоем приноси соль. И Марк, и еще другие евангелисты добавляют, что и всякая жертва солью осолится. Апостол Павел к римлянам пишет: представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Видите ли, если мы не представим правильно тело в жертву, когда тело представляется правильно, на нем должно быть знамение завета. Вы знаете, когда люди вступали в завет с друг другом, они делали надрезы у себя на руке и соединяли рука с рукой, кровь их соединялась и капала на жертву рассеченную, и у них этот рубец навсегда оставался. И когда они смотрели, они всегда помнили завет вечный. Он был вечный на теле. Так и здесь должна быть вечная святость на теле, признак этой святости на теле, на душе и в духе. И как она будет выражаться? Как мы можем представить тело в жертву без соли? Там написано: при всяком приношении твоем, жертвоприношении, приноси соль и не оставляй жертвы без соли завета. А иначе здесь говорится: ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Это диаметрально разные вещи. Первая вещь весьма опасная, то есть мысль первая: ибо всякий огнем осолится. Не дай Бог, чтобы кто-нибудь из нас осолился этим огнем. Осоление огнем несет смерть для человека. В прямом смысле слова, человек умрет. Моисей сказал Аарону: не это ли я тебе говорил? В приближающихся ко мне освящусь. Вы помните, когда сыны Аарона, Надав и Абиуд, взяли чуждый огонь, не проявили святости Божией, не явили ее, и вошли, чтобы служить пред Богом, и огонь их пожрал. Святость, соль – это святость. Всякий огнем осолится. Всякий грешник огнем осолится. И Бог не посмотрит, кто мы, дети Его или грешники. Если мы нарушим святость, мы вместе с грешниками будем осолены этим огнем, этой святостью, пожраны будем. Потому что написано: огнем ревности Его будет пожрана вся земля. И Его огонь – огонь святой, потому что Он Бог святой. И лучше нам самим явить эту соль. Лучше нам взять нашу жертву и осолить, то есть чтобы была святость, когда вы подходите к Богу. Осветитесь, потому что я свят. Имейте в себе соль, а иначе, подходя к Богу без соли, мы дискредитируем завет крови. И завет крови становится поводом к распутству. Благодать становится поводом к распутству. Вы знаете, если мы приняли и радуемся, но нету следствия святости, мы дискредитируем свой завет. И завет крови уже не является заветом крови. Разумеется, Бог долготерпит, Бог ждет, Бог милует. Но если люди поняли и говорят, что Бог смотрит на это нормально, вот мы делаем, и Он нас посещает, вот мы совершаем служение наше таким образом, и мы испытываем помазание, оно не будет вечным. Они носили Бога Римфана, и это облако святости покрывало их. Но пришел день, когда все, не без исключения, пали костьми в пустыне. Все без исключения, за исключением двух людей. Бог не пощадил даже Моисея и Аарона, которые нарушили святость, не явили ее. Видите ли, Бог не смотрит, кто мы. Бог настолько святой, что Он ни за что не посмотрит, кто мы такие. Он сотворил Адама и сделал его венцом творения. И когда Адам, будучи святым человеком, нарушил Божию святость, он был изгнан из рая. Ни мольбы Адама ничто не могло умолить или устранить Божью святость. Иногда мы думаем, мы можем умолить Бога, мы не можем Его умолить. Если святость нарушена, то обязательно огонь пожрет нас, и мы осолимся огнем. И здесь написано: ибо всякий, не жертва, а всякий человек огнем осолится. Всякий. А всякая жертва солью осолится. Когда мы приносим себя в жертву и солим, огонь тоже берет эту жертву, но это другой огонь. Это огонь, который не уничтожает вас, а который очищает вас. И как Слово Божие говорит, кто может жить при вечном пламени? Тот, у которого руки не повинны, у которого сердце чисто. Кто не клялся и не божился ложно. Кто языком своим на сынов матери своей не лгал и не клеветал. Кто не разносил клеветы на ближнего своего и худой молвы не принимал. Вот тот сможет жить при вечном пламени. Это вечное пламя убивает все диссонансы земли и времени и оставляет только небесное, чистое. Иисус желал жить в этом пламени. Он находился в этом пламени, исследуя Бога Отца. Мы видим, что Он – огонь. Все Его составные части – огонь, переливающийся смарагд. И когда читаешь первую главу Иезекииля и другие главы Даниила, Исаию, когда читаешь Откровение, мы там встречаемся с Богом, который огонь, вид человека, и выше чресел его, и ниже чресел его, как бы раскаленный металл, пылающий огонь и сияние от него. Видите, настолько эта святость чиста и свята, она ничто, она не пощадила первый мир. И Слово Божие говорит, если она не пощадила первый мир и не пощадила народ завета, потому что не Бог нарушил народ завета, они нарушили. Но Бог остается неизменным и дает возможность человеку возвратиться. Если бы они покаялись, не погибли, хотя и нарушали его. Мы можем нарушить, но есть разные нарушения. Есть нарушение, и человек не хочет возвращаться с кривых путей. Но есть нарушение, где человек упал и кается. Упал и кается. Вы можете каяться сколько угодно и падать сколько угодно. И сатана будет говорить, вы никогда не подниметесь. Единственное, запомните одно. Вы действительно никогда не подниметесь, если сын вас не освободит. Все ваши потуги будут напрасны. Я знаю много людей, которые думают, что они освободились. Им это удалось. Они настолько прилагали туда силу воли, что кажется, им удалось. Но сын их не освободил. И придет день. Перед гробовою доскою вдруг все откроется. Не в вечности, здесь уже. Они сами увидят себя. Вдруг они увидят свой гнилой разложенный характер. Вдруг они увидят свой злой клеветнический язык. Вдруг они увидят демонов, которые устроят пляску пред их гробом. Потому что не сын их освободил, а они путем долгих молитв, постов и путем каких-то особых традиций религиозных решили достигнуть святости и называли это свято. Они говорили, как нужно свято молиться, забывая, что молитва исходит из Духа. Религиозная молитва – это ханжеская молитва. И Бог на такую молитву говорит, для меня мерзость ваше приношение. Вы приносите мне тельца или овна, а для меня что это свинья? Я устал от таких жертв. Мы думаем, о, мы приносим, встаем, и я часто слышал такие молитвы, и они всегда как-то неприятно звучали, когда, вы знаете, дух чувствуется. Не важна красота изложения, а важен дух молитвы. Когда человек просто отключается от всего и не видит никого, и просто беседует с Богом. Одно из сладчайших вещей, которые я когда-либо встречал, когда слышу людей, молящихся, которые умеют отключаться и говорить прямо с Богом. Они не смотрят, что их здесь слушают. Они говорят прямо с Богом. И вдруг ты чувствуешь, Он рядом. Они не в пустоту говорят. Они Его видят, они Его ощущают, и они начинают с Ним разговаривать. И вы знаете, когда они разговаривают, они не говорят лишних вещей уже. Они либо восторгаются им, либо объясняются ему в любви, либо говорят ему о своей боли, и в то же время говорят, «Отче, пронеси чашу сию мимо меня, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Они говорят с Ним. И вы знаете, такая молитва покорит любого человека. Я как-то решил так помолиться, я не всегда понимал, и я не всегда так молился. Но я начал понимать это с того момента, это был один момент, я молился Богу, я любил молиться наедине, я был ребенком, я любил молиться наедине. В обществе, когда поднимался в собрании шум, я любил этот шум. Молитвенный гул. Я мог в это время отключиться, я знал, что меня никто не слушает, и я сам молюсь Богу. Мне это нравилось. И в это время, видимо, каждому нравится, кто в это время отключается, говори себе и Богу. Но когда выделяешься ты, тогда должно быть назидание. И вот однажды в армии солдаты меня попросили: пожалуйста, не уходи на свою молитву. Помолись один раз в казарме при нас. Мы посмотрим, что значит молиться, что, как ты с Богом разговариваешь. Я им говорил, что я беседую с Богом, я разговариваю с Ним, у меня час молитвы, я уходил. Перед отбоем они все начинали проверку, ложиться, меня не было, я где-то прятался и молился утром и вечером. И они попросили помолиться. Я сказал: хорошо. Я говорю: Господи. И я встал и стал говорить с Богом. Я понимал, здесь много было солдат, казарма была длинная, большая, и все наблюдали за мной. Я думал, что сейчас, когда я встану, я увижу насмешки, я увижу снисходительные улыбки, молится, кому молится, с кем говорит. Но я говорил с Ним, объяснялся Ему в любви, говорил о Его величии, славил Его. Была молитва не длинная, короткая. Я сказал аминь, и когда я открыл глаза и поднялся, вы знаете, какие лица у них были? Некоторые из них еле сдерживали рыдания. У многих были на глазах слезы. У меня их не было. Я был удивлен, что это такое. Один ко мне подскочил, он закончил институт, педагог, и говорит мне: лейтенант, ты знаешь, он не находил слов, я не нахожу слов, ты знаешь, говорит, я думал это низко, я думал это, но я большего благородства не встречал. Это настолько величественно, это такая честь. На тебе было такое величие и такое благородство. И тот, с кем ты говорил, это настолько великий, что это не низко. Это в высшей степени благородно. Он говорит: я не нахожу слов. И все говорили это же, молчали. И они попросили меня: пожалуйста, не уходи больше, молись среди нас. Они испытали его благородство. Бог в это время дал почувствовать им Его благородство. Когда вы будете молиться правильно, окружающие почувствуют Его величие, Его благородство. Но когда эта молитва ханжеская: Господи, благослови прах Твой или прах от праха Твоего, когда молится за внука, благослови прах праха от праха Твоего. Или еще там люди любят так унижаться в молитвах, они не понимают, и они пред Богом никогда не унизятся. Они прекрасно знают требования святости. Они прекрасно понимают. Но что такое соль? Это ходить пред Богом. Енох ходил пред Богом. Бог сказал Аврааму: Авраам, ходи предо мною. Бог заключил с Авраамом три завета. И написано, он заключил, заключил и заключил. И если он однажды заключил завет, когда Авраам принес жертвы. Потом Бог снова явился Аврааму. И снова сказал ему, что он дает ему завет обрезания, и с ним снова заключает завет. Но он уже заключил. И в это время Бог ему сказал: Авраам, ходи предо мною. Не пред церковью. Не пред этими людьми, не пред своими рабынями, не пред женою твоею и не пред слугами твоими. Ходи предо мною. Не обращай внимания, что будут говорить о тебе люди. Вы знаете, когда вы начинаете ходить пред Богом, вы начинаете говорить словами этой книги. И тогда вы безумны для окружающих вас. Но представьте себе Авраама, который из года в год свою жену называет «родившая царей». Женщина бесплодная. Не рождала ни одного ребенка, а он ее называет родившая царей. Сара – это родившая царей. Она его называет Авраам, отец множества народов. Ни одного ребенка, отец множества народов. Человек настолько хотел ребенка, что свихнулся с ума, говорили слуги. Ну и пусть говорят, но он ходит пред Богом. И Бог говорит: хочешь посмотреть своих детей, я покажу тебе их, пойдем сюда, выйди. Посмотри, подними голову твою на звезды. Ты видишь, сколько звезд? Ты можешь их сосчитать? Не можешь. Вот столько будет у тебя потомства. Авраам – отец всех верующих. Все эти звезды на небе. Когда вы говорите, много ли спасется, посмотрите на небо. Сколько вы видите звезд невооруженным глазом. А многого мы, и я, и вы не видите. Но там, за гранью нашего зрения, существует биллионы и биллионы звезд и галактик. И Слово Божие говорит, это дети Авраама. Это все спасенные. Вот такое потомство будет у веры. Вот такая сила будет у Бога, когда Он родит, Его генетика будет действовать настолько, как написано, если одним человеком пришла смерть, и она действовала, то тем более будет действовать жизнь через Иисуса Христа. Она будет сильнее. Спасенных будет больше. Разумеется, вопрос Царства Небесного и спасения – это разные вещи. Но соль – это соль завета. Это явление необыкновенной святости. И мы царство получим не потому по причине, а только последствию. Откройте вторую книгу Паралипоменон. Вторая Паралипоменон, 13 глава, 5 стих. Здесь мы увидим, что царство дается не по причине святости, а по следствию святости. Что царство дается не потому, что мы заключили завет в крови, а потому, что мы заключим завет в соли. «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек ему и сыновьям его по завету соли?» Слава Богу! Бог будет давать Царство Небесное не по завету крови, запомните, а по завету соли. Сегодня, не имея этого учения, проповедуют, что все восхитятся и все будут в Царстве Небесном. Все не будут в Царстве Небесном, хотя они заключили завет в крови. Завет в крови – это спасение, завет соли – это царство. Мы его получим по завету соли. Потому что вы скажете, но я не могу быть святым. Можете, потому что вы уже святы. Можете. Сатана говорит, ты не можешь, но вы можете, потому что у вас есть новый человек, рожденный по Богу Иисусом Христом, святой человек. Иоанн, говоря об этом человеке, говорит, рожденный от Бога не грешит. Этот рожденный от Бога, это не душа и не тело, а новый человек, живущий во мне. Разумеется, пока он младенец, он не имеет власти над душевным человеком, этим Измаилом, и не может повелевать ему, тот может над ним смеяться. И поэтому наши лучшие порывы, наши лучшие желания часто бывают оплеваны, поруганы и извращены не людьми, нами, нашим характером. И мы смотрим на себя и говорим, Господи, ну что во мне творится? И вы знаете, вот это отчаяние, которое есть в вас, это уже говорит о том, что у вас есть такое святое, которое настолько возмущается, настолько отчаивается, но вы возрастаете. Вам просто нужно исследовать Слово Божие, вы все равно будете возрастать. И Слово Божие говорит, силен призывающий вас, который совершит все сие и будет совершать его до дня явления. Вы просто должны взять веру, и что Он совершит. Вы должны враждовать с вашим характером, с вашим грехом, враждовать и ожидать, когда Бог Иисусом Христом силой Святого Духа освободит вас. Молитвы ваши не освободят, и мои не освободят. И если мы все будем молиться, Господи, избави его от грехов, не избавится человек от грехов. Если Сын освободит, истинно свободны будете. Иисус сказал, но я сказал вам, вы умрете во грехах ваших. Если не уверуете, что это я освобождаю от грехов, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Я есть им истина. И слово «познаете» это употребляется только в одном месте и только всегда по отношению мужа и жены, в интимном отношении. Только там оно употребляется. И Бог говорит, когда вы соединитесь со мной вот именно в этом интиме, только тогда вы освободитесь. Ну, представляете, какой это восторг. Человеческий разум навряд ли сможет понять глубину счастья. В этот момент мы иногда не можем понимать из-за грубости наших эмоций, из-за тела, которое отягощает, но все-таки мы можем чувствовать какую-то часть, через пробивающее через это тело величие Божества, Его красоту, Его мощь и наслаждение с Богом. Вы вкусили, как благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженными, но Богом избранному, драгоценному. Завет соли, он настолько проникает в человека, что осоляет все его три ипостаси. Человек тоже имеет три – дух, душа и тело. И Слово Божие говорит, представьте тела ваши в жертву живую. И когда соль касается тела нашего, то мы говорим, мы уже не свои. Мы куплены дорогою ценою. Итак, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Когда я свидетельствую об этом, сегодня многие называют это свидетельство абсурдом, самовнушением. Это не самовнушение. Это исповедание, это свидетельство Иисуса. Если вы не будете свидетельствовать, кто вы в Иисусе, вы никогда не будете ими. Но если вы будете свидетельствовать и смотреть на внешнего человека, то, разумеется, вы таким и останетесь. Вы можете внешнего человека как-то облагородить внешнее, но это будет кладбище всего-навсего. Кладбище полное мерзости и костей. Коснитесь этого человека, и Бог в последнее время будет касаться. Он говорит, я вскрою эти гробы. Бог говорит, что Он вскроет гробы религиозных людей. Что Он мне оставит? Он говорит, я разбросаю кости ваши на лица ваши у пророка. Сейчас люди пока ходят и думают, о, какое благоухание. Цветы, розы растут на этих кладбищах, зеленая травка подстригается, нанятый специальный служитель, который убирает там. Вся эта процедура, все эти хора, все эти песни, все эти молитвы, все эти заученные, выученные, содранные у кого-то проповеди, все это не то. Бог говорит, придет день, я возьму и подниму, и тогда поднимется смрад. И Бог уже сейчас начинает это делать, но многие пока не видят, да и не увидят, потому что слепы. А когда увидят, слишком будет поздно. Поэтому сегодня Слово Божие говорит, сегодня это можно сделать. Если человек хочет продвигаться к Богу, ему нужно принять новое от Бога. Потому что тот, кто во Христе, он всегда новая тварь. И Бог хочет, чтобы мы молитвы наши творили. Чтобы жизнь наша не копировалась кем-то и чем-то, а творилась. Молитва должна быть великое творчество пред Богом. Она только тогда может быть творчеством, когда я соединяюсь и умственно, иногда люди говорят здесь, думаю, здесь совершенно другое, в чувствах горит совершенно третье. Но, разумеется, соль, когда проникнет туда, она не даст разложиться, она сохранит нас. Именно соль завета, не бойтесь. Не бойтесь этой святости. Не подходите близко к Богу без соли. Не подходите к Нему. Многие люди подошли и умерли. Почему многие служения умерли? Почему многие великие люди пали? Почему сегодня люди падают? Они святые, у них есть причина, и они, надеясь на эту причину, игнорируют Божьими мерками святости. У них есть свои мерки святости. Они сегодня наслаждаются, быть может, каким-то искусством, какой-то музыкой, говоря, о, это этично, а это не этично, это красиво, а это некрасиво, эта музыка хорошая, а это плохая. Вы знаете, все то, что не из этого источника, все будет отброшено. Особенно сложно бороться с деревом, которое имеет познание добра и зла не со злом, а с добром. Со злом всегда было бороться легче. Но с добром, корень которого зло, очень трудно бороться. Когда человек отдает тело на сожжение, а любви не имеет, он отдает ради тщеславия, ради славы. Очень многие люди стремятся к почести и чести не высшего звания, языком говорят одно, но в духе другое. Когда Бог начинает проводить их долиной уничижения, когда Бог начинает проводить их, они не могут спокойно сидеть на местах. Они не могут сидеть спокойно на своих местах и занимать положение, отведенное им Богом, радоваться и хвалить Его. Они думают, что Бог делает только тогда, когда они будут стоять над кем-то или приближены к чему-то и к кому-то. Нет. Бог не так творит и не так делает. У Него совершенно другая альтернатива, другие мерки, другая этика и другое искусство. Вот почему Павел был возмущен искусством, зодчеством. Даже сегодня люди не могут достигнуть в этом мире, великие люди, зодчие, художники, того зодчества и художества, которое было тогда. Эти изваяния, эти скульптуры – а он, написано, возмутился духом, видя этих идолов, потому что люди поклонялись пред изделием своих рук. И он сказал, я знаю жертвенник другой, и я знаю другого Бога, который нерукотворный, вы не можете его руками сделать, подобие его. Я такого Бога знаю. Вот пред этим поклоняться. Видите ли, в каждом человеческом естестве, рожденным Богом, так человек сотворен, у него заложено, генетически код заложен, у него есть нужда, потребность поклоняться кому-то и чему-то. И этот кто-то должен быть Бог всемогущий, нерукотворный, которого никто никогда не видел, сверхъестественный Бог. Но люди начинают поклоняться твари вместо Творца. Иногда поклоняются себе, иногда поклоняются науке, иногда поклоняются музыке. Вы говорите, о, у нас сегодня нет идолов сколько угодно. Люди не могут никак отделаться от музыки, исшедшей не из того источника. Люди никак не могут отделаться от моды в отрицательном ее смысле. Вы можете одеваться модно, Бог не против. Но существует мода, которая была рождена в аду и специальными институтами и портными подготовлена для нас, которая потом рекламируется для нас, и она становится общепризнанной, и мы тоже хотим так одеваться. Запомните, всякое оголение, любая одежда, какой бы она ни была, если она вызывает низкие инстинкты противоположного пола, эта одежда вышла из ада, и мы уже нарушаем святость, завет соли. И нарушая завет соли, мы говорим, о, мы святые, потому что Бог нас искупил. Мы дискредитировали завет крови. Вот в таких мелочах мы иногда не можем платить цену. Я не говорю сейчас какие-то особые мерки. Нет, Дух Святой подскажет вам, можно одеться модно и красиво, но это тело. Соль проникает в душу и соляет душу. Вы знаете, душа любит наслаждаться слышанием и видением. Она любит смотреть прекрасные, красивые вещи. Когда будет являться соль, то обязательно явятся и рядом те, которые не осолены ею, а которые имеют только вид благочестия, силы же его отрекшейся, сила в соли, в святости, в завете соли. И тогда они начнут поливать вас грязью и клеветой. И чем вы глубже будете освящаться, и соль будет проникать глубже в вас, тем яростнее будет становиться клевета со стороны тех, которые нарушили завет соли, которые назвали святостью то, что не свято. Потому что прежде надо быть святым, чтобы освящаться. Прежде надо быть праведником, чтобы творить правду. Праведник, он может стоять на праведных путях, нечестивый никогда не сможет на них стоять. Они не устоят среди праведников никогда, они падут и не встанут никогда. Вот почему праведник 7 раз падает и встает, а нечестивый только 1 раз падает и не встает. Поэтому, где есть кровь, там есть грех. Вы будете спотыкаться, вы будете падать, какой бы грех вас ни смущал, в каком бы обстоятельстве вы ни находились, но заключайте в этих крещениях завет. Крещение – сила, и это сила в завете. Завет начинает нам помогать с Богом. Мы говорим, мы делаем, что сделали, должны мы сделать со своей стороны, договоренность. Мы отдаем себя, а когда мы отдаем, тогда огонь Божий сходит. Когда мы отдаем себя с солью, со святостью. Смотря на время, я даже не знаю, хочется представить возможности вопросов или же перейти к завету покоя. Я хочу представить вам возможности вопросов, и если у нас останется время, мы перейдем. Я не знаю, вот здесь есть одна записочка, это о молитве. Если у кого-то возникли вопросы по теме, можете написать записку, можете задать так, по завету соли. Быть может, кому-то не ясно, быть может, для кого-то это впервые, что завет соли, должны ли бы мы его заключать или нет, то вы должны были бы тогда записать эти места Священного Писания о завете соли, что так Слово Божие называет его заветом соли, завет вечный. Всем все ясно? Хорошо, тогда я еще относительно завета скажу одну мысль. Я думал ее сказать немножко позже. Так как завет соли – это выражение и следствие святости, то соль нас кое-чему обязует. Она обязует и устанавливает некоторый порядок, завет соли. По завету соли в святости у Бога существует положение, кто должен стоять на первом месте, кто на втором, кто на третьем, на четвертом. То есть у Бога есть порядок чисел. И мы знаем, он идет 1, 2, 3. И мы знаем, что по завету соли кто-то должен находиться на первом месте. И я думаю, что все вы знаете, кто это такой. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем помышлением твоим, крепостью твоею. Это первая заповедь и наибольшая, и больше ее нет. Вторая – ближнего твоего, как самого себя, она подобна ей. Но по завету соли, который обязует нас быть святыми по отношению к Богу и отдавать дань Богу, поклоняться пред Ним. На втором месте после этого наши обязанности должны переключиться на что? На семью, правильно. Вот сейчас вы можете проверить себя, стоит у вас Бог на первом месте или нет. Вы узнаете, если у вас идет 1, 2, 3, 4, то он на первом месте. Но если у вас идет один и неизвестно, является ли Бог первым, мы поставим слово, то есть единицу под вопросом. Является ли он первым? Узнаем мы, является Бог первым или нет, только тогда, когда сейчас посмотрим на цифры 2, 3, 4. Семья, церковь и мир. Вы знаете, что Бог имеет к семье высшее и большее отношение и ставит ее в больший ранг, нежели саму церковь. Другими словами, он поставил в церкви апостолов, пророков и учителей. Скажите, кто выше, апостол или пророк? Апостол, правильно, он стоит первым, апостол. Так и семья стоит выше церкви. Потому что семья была создана Богом, как прообраз союза между Богом и человеком, впервые первой не церковь, а сперва семья. И эта семья называется церковью. Она уже называется союзом Бога и человека. Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Семья является настолько великой и недоступной для религиозников сегодня. Видите ли, они игнорируют отношения и обязанности к семье, говоря, что церковь должна быть на первом месте. Нет, церковь не должна быть на первом месте для вас. Семья должна быть на первом месте, дорогие мужья. Обязанности к семье должны стать на первом месте. Дух Святой скажет вам, что Богу, а что семье, а что церкви. Иногда у человека не лады в семье, и он хочет компенсировать это в церкви. А у него не лады практически с Богом, но он хочет скрыть, что у него не лады с Богом. И он чувствует потребность, что что-то не то у него с Богом. Отношения с Богом неважные. И тогда он хочет эти отношения сгладить чем? Работой для Бога. Но в семье у него не получается. Это как правило. Если у вас с Богом что-то не в порядке, в семье будет не в порядке. Тогда, чтобы сгладить все-таки отношения и работать для Бога, человек стремится в церковь. И тогда он отрывает от семьи то, что не имеет права отрывать. И делает то, что не должен был бы делать, но и в церкви у него не получается, потому что с Богом не все ладно. Тогда он находит места Писания, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Тогда они становятся миссионерами. Вы знаете, я уже встречал здесь миссионеры, называются прима, но одержимые люди, что муж, что жена. И это не единственное значение. Я сейчас не говорю вообще имен и не имею в виду имена. Я вообще имею в виду, что человек, у которого с Богом неправильно, у него в семье неправильно, у него с церковью неправильно, и у него тогда он кидается на миссию. А вот с миссией у них обычно получается. Как ни странно. Евангелизация у них как раз-то получается, хотя с церковью у них не лады, с семьей не лады. И они возмущаются, когда вдруг истина Божья, эта соль начинает осолять и говорить, а ну-ка, оставь собрание и будь с семьей. А ну-ка, сперва сделай семье, а потом пойдешь в собрание. Они возмущаются, когда узнают, что жена должна управлять домом, а он должен начальствовать в доме. Они путают, они не понимают, что такое начальствовать и что такое управлять. Несмотря на то, что управляющим был в доме Иосиф, в доме Потифара, но он не был выше Потифара. И Потифар в любое время мог заключить его в темницу. Но он дал возможность ему управлять. Потом Иосиф управлял над всем Египтом, но фараон все равно был выше. Бог дал женщине такое право в семье управлять, Он обязанности на нее возложил. И когда Бог возлагает обязанности, вы знаете, Он дает способности к этому. У мужа нет способности управлять домом, правильно управлять. Когда Слово Божие говорит о пресвитерах, о диаконах, чтобы они управляли домом своим, вот здесь как раз-то имеется в виду, чтобы у них были нормальные отношения с женою, и чтобы он дал возможности правильно управлять. Тогда жена будет созидать дом. Но если муж не дает ей управлять, дом никогда не будет созижден. Все время будет недостаток, все время будет что-то не такое между детьми. С детьми будет случаться что-то неладное. Они не смогут удерживать ни своих детей, потому что главное нужно беречь отношения между мужем и женою. Это святая святых наша. Если мы сможем уберечь отношения между мужем и женой, когда мы придем в церковь, мы придем победителями. И тогда мы принесем сюда победу. И если такие семьи придут в церковь, семьи победительницы, которые победили демонов и построили свое отношение. Разумеется, строить отношения нелегко. Нужно идти в жертву друг другу. Нужно перемолчать и нужно пойти. Нужно платить зачастую цену. Но иногда жена возмущается, иногда муж начинает настаивать на своих правах. Видите ли, любое настояние силовое, физическое, это ненормальное. Будет ли то со стороны мужа, будет ли то со стороны жены, не имеет значения. Завет соли требует, чтобы ты ушел в комнату и молился. Я не имею в виду в буквальном виде комнату, быть может, тебе надо уединиться где-то в машине или где-то идти и молиться до тех пор, пока Бог не проявит победу над твоим мужем, над твоей женой, над твоими детьми. Но ты не имеешь права физически давить на нее, и она не имеет права. Вы имеете право физически давить на детей и обязаны давить, обязаны наказывать их, сокрушать их ребра и не возмущаться криком. И не смотреть на американские законы. Запомните, законы Бога выше. Когда вы в законе Бога и вы накажете правильно, не бойтесь, что что-то произойдет. Вы скажете: прежде чем идти наказывать сына или дочь, встаньте на колени и помолитесь, и скажите: Господи, я знаю, что в этой стране драконовские законы в отношении того, чтобы отнять наших детей и отдать их Молоху. Потому что если сын не наказанный, дочь не наказанная растет, то это потом горе будет для отца и матери. Потому что Бог, кого любит, того наказывает. Он наказанием нас сдерживает. Вы знаете, что наказание – это как жертва, и нелегко это делать правильно. Неправильно легко делать, возмутился и сразу оплюху. Но а правильно сделать – пойти и помолиться, чтобы Бог дал мудрости, как наказать. Чтобы дал Бог мудрости, как сказать. Быть может, надо сделать выдержку какую-то перед наказанием. Ведь Бог не наказывает нас сразу и не дает нам сразу по затылку. Только согрешил, Он сразу дал по затылку, и ты упал и лежишь. Он так не делает. Нет, мы согрешили, а благодать Божья все еще действует. А Дух Святой потихоньку осуждает, огорчен, отошел. И мы чувствуем, что-то не то, день, что-то не то. Как будто бы все правильно и в то же время неправильно. И он потихонечку, потихонечку, и иногда он долготерпит над многими людьми долго, до тех пор, пока не придут. Если дети приходят и каются, их нельзя наказывать. Разумеется, Дух Святой даст вам видеть, когда они будут злоупотреблять своим покаянием, когда они будут делать и злоупотреблять, то вы обязаны наказывать. И когда после молитвы вы помолитесь и накажете ребенка с молитвой, то Дух Святой будет присутствовать там. И вы будете наказывать сердцем, стесненным от любви и от вашей обязанности. Вы обязаны, вы вынуждены это сделать. И вы скажете: извини меня, я должен это сделать, это моя обязанность. Зачем ты это наделал? Мне нехорошо, мне очень трудно сейчас это делать. Аврааму нелегко было заносить нож над Исааком, но он это сделал. И когда мы начнем так делать, то вы видите, Дух Святой соединит детей и родителей. Соль соединит, потому что она уберет тление, уберет распад, уберет дух этого мира. Она оградит наших детей. Сегодня говорят, очень сложно оградить, очень легко оградить, если есть соль. Возьмите, засолите продукты, и пусть это засоленное мясо или сало лежит при любой жаре, и оно не испортится, потому что оно все просолено солью.
А если не будет соли, то хоть как вы берегите, появится тут же смрад. И если у вас самих нет соли, не думайте, что она будет у ваших детей. Если вы сами себя обманываете и делаете вид благочестия, дети не умеют делать вид благочестия. Дети, они натуральные, или Бог, или дьявол, у них что-то одно. Тем более дьявол влечет, и когда они увлечены Богом, только тогда, когда родители правильно увлечены им. Тогда и дети будут увлечены правильно, когда они увидят, что для мамы или для папы Бог на первом месте. Семья на втором. На третьем месте церковь. А наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева. В первую очередь идите к погибшим овцам дома Израилева. Когда вы пойдете к погибшим овцам дома Израилева, тогда Бог пошлет вас в мир обязательно. И тогда вы начнете проповедовать всем. Тогда Бог начнет призывать людей из мира. То есть это будет здоровая церковь, нездоровая церковь, когда она работает только на мир и не обращает внимания, главное, на мир. Вы знаете, у нас сегодня была главная евангелизация. Церковь, как таковая, пренебрегалась. Все было поставлено, придите, но никогда не давали церкви пищу для духовного роста. Никогда ей не показывали горизонты счастья и высоты. И люди все время только и знали одно служение. Появился один человек в собрании, и все. Туда сразу крупная артиллерия, и все бьют по нему по одному. Он думает, что они ко мне пристали. А когда вы просто будете соединяться с Богом и говорить, они услышат, увидят это. И они скажут, я тоже хочу приобщиться к вам. Мне нравится, здесь что-то есть. Они, быть может, не сразу поймут. Некоторые быстрее, некоторые позже, но поймут. И поэтому соль обязует нас, завет соли обязует отношение к Богу на первое место поставить, а потом испытать, на первом ли он месте, узнать отношение и обязанности к семье, к церкви и к миру. Потому что Слово Божие говорит о том, чтобы мы давали помощь в первую очередь своим. Апостол Петр пишет о добродетели, а наипаче – своим по вере. Слово наипаче в первую очередь. Я уже говорил, я не осуждаю людей, когда появляются люди из мира бедные, больные, слепые, калеки, и вы хотели бы им помочь. Вы знаете, вы в первую очередь должны помочь церкви, тем, кто есть в церкви. Ведь вы не идете, не помогаете в первую очередь соседской дочери, если ваша дочь нуждается. Вы помогаете в первую очередь своей дочери. Поэтому, когда я получил кассету, я уже говорил, эта женщина говорит, я верю в американских докторов, помогите мне деньгами. Я думаю, как же дать ей деньги, я укреплю ее веру в американских докторов. Тем более, что Слово Божие говорит, ни в коем случае не сделай этого. Оно говорит, что больных исцеляйте, не давайте деньги больным. Исцеляйте больных, молитесь за больных. Но ни в коем случае не давайте им деньги, никогда. Деньги можно дать голодному и нищему, но не больному, чтобы он исцелился. Деньги не исцеляют. Деньги не являются целителем и Богом. Бог является Богом, и Он есть целитель. И таких больных надо учить. И если они не хотят признать Бога Богом, а просто просят у вас деньги, помогите, я хочу жить нормальной жизнью, оставьте их. Миллиарды людей находятся в худшем состоянии. И неважно, какие они погибнут, потому что они верят либо в советских докторов, либо в китайских врачей, либо в японских знахарей, либо в американских. Не имеет значения. Они должны верить в Бога. Это не значит, что не надо обращаться к врачам. Я сейчас говорю о структуре. Соль обязует вас. Церковь на первом месте, а потом мир. Если вы достигли положения в церкви, то вы пошлете и в мир. Но Бог обычно делает пробуждение среди членов и всегда приводит сюда. У Него есть свои люди. У Него есть свои люди в этом городе, у Него есть в других городах. И Он знает, как привлекать людей. Он делает удивительные вещи. Он берет Филиппа туда, а того берет сюда. Господи, зачем ты это так делаешь? Пусть Филипп работает там, Петр там, а Павел там. Но зачем Павлу приходить в Иерусалим и там проповедовать? Ну, раз он в языческой стране, пусть себе в языческой стране. А Петру среди обрезанных, ну и пусть он среди обрезанных. Нет, Павел оказался в Иерусалиме и был арестован, а Петр оказался в Риме и тоже был арестован. И оба в Риме были убиты. Одному отсекли голову, другого распяли на кресте. Другими словами, это Бог, как Он хочет и как Он действует в теле. Сегодня эта клетка здесь, завтра клетка совершенно это в другом месте, она постоянно перемещается. Вы знаете, клетки крови, кровь постоянно действует, клетки меняются, производят обмен веществ и действуют по всему телу. Вы знаете, если мы освящены этой кровью, Иоанн пишет в своем первом послании такие слова, он говорит, если мы находимся в Боге, то обязательно мы имеем общение друг с другом. Но каким образом мы имеем это общение? Я прочитаю это место, чтобы доступнее было. Это святость, чтобы мы поняли, каким образом происходит, отношение к церкви и обязанности к церкви. Это первая глава, первое послание Иоанна, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если ходим во свете, быть во свете – это ходить в завете соли. Это свет, Слово Божие, оно говорит, что можно и что нельзя. И когда мы ходим в этом свете, то общение мы имеем, и тогда кровь начинает циркулировать в теле Христа и очищает нас от всякого греха. А если мы не ходим во свете, то эта кровь не циркулирует для нас, она для кого-то циркулирует, она только в теле. Не думайте, что Бог нас независимо друг от друга освобождает от грехов. Нет, мы все члены одного тела, и если один член болеет, то все тело страдает от этого. И очищение происходит вот таким образом, когда мы начинаем молиться. То есть клетка крови, она проходит и очищает этого человека. Кровь нас не очищает только тогда, когда мы говорим, «Господи, очисти кровью Твоею». Она нас постоянно очищает. Вот когда мы собрались как церковь, вы знаете, сейчас циркулирует кровь вот в этот момент. Она циркулирует, она действует. И она сейчас производит очищение, это кровь. Невидимым образом кровь производит очищение, мы имеем общение друг с другом, и кровь начинает действовать. Когда вы в общении друг с другом, кровь действует, очищает. Когда вы не в общении друг с другом, кровь не очищает. Когда вы возмущены на церковь, или вы не в церкви, или же вы не относитесь к церкви, говорите, я отношусь к Вселенской Церкви, если вы не объявили своими устами, я хочу стать членом церкви, вы не являетесь в завете с церковью. Вы член ее, но больной, и не в завете. И кровь в это время вас не очищает до тех пор, пока вы не подчинитесь. Мы будем говорить об этом в завете покоя. Завет покоя представит нам субординацию, теократию и порядок. Совершенно не тот. Здесь просто обязанности, кто на каком месте стоит. Но завет покоя будет говорить о другом. И поэтому проверьте, каждый сам себя, и я себя проверяю. На первом ли месте у меня Бог по отношению церковь, семья, мир? А сейчас я посмотрю еще, вот здесь записочки поступили, о молитве они или же... Вот такой вопрос, как избавиться от духовной лени? Вы знаете, духовной лени не существует. Ее просто нет. Просто существует лень в человеке душевном. Это только у него есть лень. И мы часто называем это духовной ленью. В духе нет лени. Возрожденный дух человека, он может, он, во-первых, не утомляется так, как утомляется тело и как утомляется душа. Дух человека, он готов умереть до конца и быть с Богом. И у него совершенно другая сфера, другие функции. Он не спит, как мы спим. Ему не нужно передыхать от тех передышек, как мы передыхаем. Он утомляется по-своему. Но это не духовная лень. Как избавиться от духовной, то есть как избавиться вообще от лени? Это дела плоти. Это нужно предать на крест, нужно бороться с этим. Нужно сделать для себя просто дисциплину и молиться, и сказать, «Господи, помоги мне». И когда вы понимаете, надо делать, начинайте делать. И когда вы начнете делать, вы увидите, что убежала лень, и вам уже приятно исполнять ту работу, которую вы не хотели исполнять. Когда вы начинаете исполнять работу, заставляете себя, а потом уже ее приятно исполнять. Это каждый испытал. Поэтому я советую и вам испытать тоже. Когда вы чувствуете, что не хочется делать, а вы обязаны сделать, не отлаживайте это на завтра, делайте это прямо сейчас. И когда вы начнете делать, вы увидите, что через некоторое время лень куда-то делась. И когда начинаете делать, прославляйте Бога во имя Иисуса. Все, что не делаете, делайте во славу Бога. Скажите телу своему, во имя Иисуса Христа, я буду сейчас это делать во славу Господа. И начинайте мыть посуду, застилать кровать или убирать пол, или там делать что-то, вот, уборку производить, не имеет значения. Брат Аркадий, вы сказали, что три свидетельствуют на земле. Дух, вода и огонь. Но Писание говорит, дух, вода и кровь. Вы знаете, что на небе свидетельствует Отец, а Он является огнем. А следствие огня Он отдает Сына Своего Иисуса за нас. Поэтому в этих словах не столько я ошибся, сколько эти слова взаимозаменяемые. Огонь все равно действует. Потому что ваша жертва, которую вы приносите, если дух, вода и кровь без жертвы не бывает. А там, где жертва, там будет огонь. Обязательно. Кровь связана с огнем. Поэтому это просто взаимозаменяемые слова. Я извиняюсь за то, что просто заменил, поставил не то слово, но оно опять все равно верное. Огонь все равно здесь свидетельствует. То есть следствие этого огня мы будем чувствовать здесь обязательно. И крещение огня ощущать, и завет этого огня – это просто действие свидетельств. Он свидетель, а это действие этого свидетельства на земле. Так что благодарю. Так, больше вопросов нет по этой теме, по вопросу соли, завета соли. Есть только записочки о молитве, это очень хорошие записки, просьбы о мольбе. И мы сейчас будем приходить к нашей молитве. Я буду зачитывать эти слова. Я хотел бы только одного, чтобы Дух Святой глубоко проник в наше естество. Единственная вещь, неприятная для человека, может проходить даже без видимого помазания, это когда мы говорим о завете соли. Обратили внимание, когда говорилось о завете крови, было больше воодушевления. Потому что кровь не требует ничего от вас. Она не говорит, вот я тебе даю, а ты мне обязан. Она просто снимает с вас грехи и бесплатно. И поэтому, когда мы говорим о благодати без соли, то люди бегут. Но когда мы начинаем добавлять соль, появляется некоторое огорчение. Вот, на тебе опять обязанности, опять должны, опять что-то нужно делать, вот, и так далее. Но не смущайтесь. Тот, кто сказал, надо делать, он говорит, я и помогу, как это сделать. Сами вы не можете, я помогу. Поэтому смущения не должно быть, он поможет. Он поможет нам подлинно освятиться, будет помогать нам в освящении. Главное, это сделать движение. Если вы сидите, то ничего не получится. Но когда вы поднялись и начинаете свидетельствовать, говорить, тогда Дух Святой начинает действовать. Я буду читать такую записочку. «Дорогая церковь, помолитесь об исцелении нашего маленького сына. Он и мы верим в Божью силу, брат Володя. Дорогая церковь, помолитесь о моем муже, пожалуйста. Он находится в тюрьме, и ему предстоит суд в понедельник, 23 августа. Заранее благодарю. Мы будем молиться, и мы не знаем причину, почему он в тюрьме. Но когда, потому что в тюрьме можно оказаться по разным причинам, и не обязательно за грех. Но когда человек начинает понимать свое состояние, мы будем молиться, чтобы Бог дал ему откровение. И когда он увидит себя и правильно поставит себя пред Богом, то Бог всегда выйдет навстречу. 3 месяца назад я начал платить десятину. Благодарю Господа за то, что мне повысили заработную плату на $100 в месяц, слава ему, член церкви. Слава Богу. О десятинах мы еще будем говорить, потому что сейчас все демоны все больше и больше будут ополчаться на нее. В ней есть одна величайшая истина, и Бог будет открывать нам еще больше истины в ней. Церковь Божия, просим вас во имя Иисуса поддержать нас в молитве за брата по плоти. Он покаялся в тюрьме, принял Иисуса, и Бог крестил его Духом Святым. Но по недоразумению ему хотят добавить срок, хотя он не виноват. Хотим помочь ему, чтобы Бог явил свою милость к нему там. А за старшего брата умоляем, да дал бы ему Бог скорее пробудиться от духовного сна, и чтобы он не попал в тюрьму, братья. Вы знаете, когда Бог уже это сделал, и ему хотят добавить срок, это сатана испытывает. Когда на Иисуса Дух Святой сошел, то он поведен был в пустыню. Но потом, когда он победил там, то он будет освобожден раньше срока, потому что Бог может сделать так, что ему добавят, и потом тут же пересмотрят, что неправильно добавили, и совсем отпустят. Для Бога нет невозможных вещей. Мы просто будем молиться, чтобы Бог присутствовал там, а он уже присутствует. Раз человек покаялся, то уже ему ничего не страшно. Бог будет с ним, и Бог поможет. Просто мы будем молиться, чтобы Бог помог ему все победить. Дорогая церковь, просим помолиться о том, чтобы врачи оставили в покое нашу совершенно здоровую дочь Кристину. Да разрушит Господь замыслы лукавого, ваши брат и сестра Николай и Наташа Слободы. Есть еще нужды? Если есть нужды устного порядка, пожалуйста, заявите, мы также вместе будем прилагать их к этим нуждам.